Братья и сестры, я вас тоже всех приветствую. Наверное, вот мы с вами все-таки осознаем такую нужду и необходимость, даже вот будучи верующими людьми, все равно говорить о вере. И вот мое желание вместе с вами обратиться к библейскому отрывку, мы попробуем его проанализировать. Это обращение апостола Павла к Тимофею, где он точно так, вот как мы сегодня, он говорит о вере. Прошу вас открыть первое послание Тимофею. Мы прочитаем из первой главы несколько стихов. Первое послание к Тимофею, первая глава, мы прочитаем с 18 стиха до конца главы. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и меня, и Александра, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Вот мы с вами попробуем вот проанализировать. Вы знаете, вот не то, как вот, что говорит апостол Павел о Тимофее, но вот какие у них были отношения, это очень интересно. В первую очередь, прошу вас обратить внимание, Павел Тимофея называет «сын мой». «Преподаю тебе, сын мой Тимофей». А вот на этот отрывок очень интересно и очень важно будет вот обратить внимание не на как официальный какой-то разговор, а очень интересно будет обратить внимание на как разговор отца с сыном. То есть вот на таком уровне были вот эти отношения. И вот мы сейчас с вами посмотрим значение некоторых слов, а мы с вами увидим немножко больше, что все-таки не просто отец что-то говорит сыну, а мы с вами увидим, вы знаете, вот глубокий авторитет отца с одной стороны и глубокое-глубокое доверие, которое отец показывает вот сыну, которому он пишет эти слова. «Итак, преподаю тебе, сын мой Тимофей, такое завещание». Вы знаете, вот в нашем с вами русском языке слово «завещание» может иметь следующее значение. Обычно завещанием называют какой-то документ, который приготовляет человек, чтобы после его смерти как-то распорядились его имуществом. То есть вот какие-то указания вот в этом завещании для того, чтобы как-то распорядились имуществом после смерти этого человека. А знаете, вот так вот говорят, что на языке оригинала слово «завещание» имеет немножко другое значение. То есть значение слова не содержит в себе смысла смерти человека, который передает завещание, но сохраняется смысл каких-то указаний или очень важных указаний. То есть завещание, которое Павел, отец, передает своему сыну Тимофею, это уведомление о том, что должно быть сделано. И вот мы с вами говорим отношения этих людей. Отец с авторитетом, вы знаете, передает вот какое-то завещание, какие-то очень важные указания передает вот человеку, которого называет своим сыном. И, конечно, очень важно учитывать, что все-таки разговор не идет, не касается каких-то светских дел. Разговор не касается какого-то общего проекта, а может быть работы или каких-то домашних дел. А разговор касается служения от Тимофея в церкви города Ефес. Послание к Тимофею – это вот послание к служителю церкви города Ефес. А больше того, вот из нашего отрывка, который мы с вами прочитали, можно увидеть и обстановку, то есть картину вот того, что происходило, почему Павел пишет это послание, или вот в какой обстановке Тимофей нес все-таки это служение. И мы с вами замечаем, что обстановка была не просто напряженная, обстановка даже была опасная. А посмотрите, вот в нашем отрывке содержатся слова, которыми пользуются во время военных действий. То есть вот Павел пишет такие слова, чтобы ты воинствовал, как добрый воин. То есть это говорит и показывает нам обстановку. А мы с вами видим, что, скорее всего, был какой-то вот конфликт, в котором принимал участие, не то, что принимал участие, а в который был вовлечен вот сам Тимофей. Еще вот хотелось бы обратить внимание на вот самое первое слово 18 стиха. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, такое завещание». То есть как или вот передает все-таки Павел вот то, что он очень хочет сказать, что-то важное, то есть на каком уровне все это вот происходит. Вы знаете, слово «преподаю» – это слово с очень интересным значением. Вот сегодня была молитва матери о своей дочери, и вот она попросила вот так и сказала, что мы передаем вот нашу дочь тебе в твои руки. А вы знаете, вот именно в этом смысле апостол Павел говорит эти слова. А слово «преподаю» или слово «передаю» встречается в молитве Христа на кресте, когда перед смертью Он говорит вот эти вот слова: «Отче, Тебе я передаю Дух Мой». То есть вот в этом слове сокрыто, вы знаете, какое-то вот желание или передать что-то с целью, чтобы позаботились, чтобы сохранили. То есть посмотрите вот отношения Павла и Тимофея. Он передает завещание, передает какие-то важные и ценные указания для Тимофея, но говорит: «Я это даю тебе, чтобы как доверяя». То есть очень глубокое доверие отца вот тому, кто был служителем в церкви города Эфес. То есть вот на таком уровне складывались их отношения. Это не просто приказание, это не просто указание, а это вот просьба передать, вот такая вот просьба, глубокое доверие, чтобы Тимофей эти указания принял, заботился и хранил их. Вы знаете, почему это еще важно? Во втором послании апостол Павел будет писать Тимофею следующие слова. «Что ты слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям». То есть Павел прекрасно понимал, что должна была строиться или вот продолжаться цепь. Вот эта вот цепочка, в которой Тимофей был очередным звеном. И вот эта вот цепочка людей, которые бы могли заботиться о благой вести. А люди, которые бы эту весть могли хранить, и люди, которые могли бы вот эту вот благую весть передать другим. То есть именно поэтому Павел вот говорит, что я преподаю тебе или даю под твою заботу, вот поручаю, вот чтобы ты заботился или хранил. А еще что нам нужно с вами, братья и сестры, чтобы очень понять вот эти вот слова апостола Павла, это следующее выражение, какие-то пророчества о Тимофее. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами». А вы знаете, пророчество – это любое сообщение или группа сообщений, которая была получена в результате откровения от Бога. То есть вот когда Бог что-то открывает человеку, открывает вот напрямую, это называется пророчество. Хотелось бы сразу заметить, братья и сестры, Павел знал, что это были за пророчества, Тимофей знал, что это были за пророчества, мы с вами не знаем, что это были за пророчества. А вот только исследуя Священное Писание, мы можем с вами сделать предположение, можем немножко порассуждать или сказать, что же, на что это было похоже. А вот позвольте напомнить несколько примеров, которые помогут нам понять тоже вот это выражение. Давайте мы вспомним отца Иоанна Крестителя, Захарию. И вот когда только родился Иоанн Креститель, у него открылись уста, у Захарии написано, что он исполнился Духа Святого. И вот была его молитва, написано, что он пророчествовал. И вот такое вот пророчество он сказал о своем сыне: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидишь пред лицом Господа приготовить пути ему». То есть это было пророчество, высказанное вот по поводу служения и жизни Иоанна Крестителя. А мы с вами читаем в книге «Деяний апостолов», была группа людей, которые молились и постились, и вот во время молитвы и поста в городе Антиохии они услышали вот от Духа Святого, они поняли, а вот слова Духа Святого: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». То есть в Священном Писании есть люди, которым было обращено пророчество, или вот сообщение, которое открывал Бог непосредственно кому-то. Вы знаете, братья и сестры, мы точно так можем предполагать, что похоже было по поводу Тимофея. Скорее всего, были похожие повеления, которые касались Тимофея, жизни Тимофея, и, может быть, которые касались именно служения Тимофея в церкви города Эфес. И мы даже можем с вами сделать такое предположение, что вот эти вот пророчества, они были Тимофею высказаны тогда, когда его рукополагали на служение. Вот в этом послании есть также следующий стих: «Не нерадея пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». То есть мы делаем такое предположение, братья и сестры, что было какое-то пророчество, мы даже не знаем, кто получил это пророчество, но кто-то получил от Господа откровение, а вот какие-то указания, какое-то сообщение, которое нужно было передать Тимофею. Они его передали в то время, когда Тимофею рукополагали на служение. Одно из предположений таких, что все-таки вот, это пророчество касалось вот его служения в церкви города Эфес. И вот Павел это знал, Тимофей это знал, мы с вами не можем знать, что это были за пророчества. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Оказывается, вот для Тимофея теперь Очень важно было вспомнить или постоянно помнить эти пророчества, какие-то пожелания, которые вот он получил от определенных людей, пожелания, которые пришли именно от Бога. Посмотрите, братья и сестры, вот сердце этого отрывка, 18-19 стих, это вот конец 18 и начало 19, то есть о чем говорит Павел, что он хочет передать, что за завещание передает апостол Павел Тимофею, чтобы ты воинствовал согласно с пророчествами, как добрый воин, имея веру и добрую совесть. Это вот сердце нашего отрывка, это вот главная мысль вот того, что сокрыто вот в этих нескольких стихах, это вот то самое завещание, которое апостол Павел передает под заботу, под попечение Тимофея, чтобы ты воинствовал, как добрый воин, имея веру и добрую совесть. Посмотрите, какие интересные образы, какой интересный язык. А воинствовать – это значит, братья и сестры, вступать в военные действия. Это значит вступать в какой-то бой. Очень интересно вот понять, что все-таки апостол Павел имеет в виду солдата или именно воина, который участвует вот в этой борьбе. То есть не подразумевается, может быть, корреспондент газеты, который приехал просмотреть и сделать какие-то замечания, а не говорит Павел о наблюдателе со стороны, а именно тот человек, который активно участвует вот в этой вот борьбе, вот человек, который участвует, и даже человек, который ведет вот этот вот бой. Я думаю, мы с вами какие выводы можем сделать? Скорее всего, был какой-то конфликт. Павел подразумевает наличие какого-то конфликта. Подразумевает, что происходит то, что мы называем противоборство, вот какая-то вражда. И мы обязательно попробуем ответить на вопрос, против кого все-таки вот должен был вести вот этот вот бой Тимофей. В первую очередь, давайте мы заметим, братья и сестры, на то особое качество воина. То есть Павел говорит, чтобы ты воинствовал как особый воин. И он говорит, что ты должен быть добрым воином, не так ли? А посмотрите, братья и сестры, мы с вами говорим, это конфликт. Это противоборство, это вражда, что-то неприятное, трудное. А Павел Тимофею напоминает: Тимофей, не забудь, что вот в этой борьбе, когда много плохого, может быть, происходит вокруг, он говорит, ты должен оставаться добрым воином. Доброе слово встречается 2 раза в нашем отрывке. А знаете, братья и сестры, слово с интересным значением. Доброе семя, добрый воин, добрая совесть. Мы с вами тоже будем читать эти слова. То есть вот слово «добрый» говорит о самых высоких качествах. Слово «добрый» говорит о самых высоких качествах. То есть идет бой, идет какая-то борьба. Тимофей, не забудь, кем ты должен быть в этой борьбе. В этой борьбе ты должен остаться добрым воином. Конечно, следующий вопрос, интересно ответить, против чего или против кого воевать должен был Тимофей или вести вот эту вот битву. Вы знаете, контекст вот послания, первого послания к Тимофею позволяет нам сделать предположение, что апостол Павел имеет в виду вот противоборство или конфликт против ложных учений. То есть это не были какие-то определенные люди, даже о которых мы с вами прочитали. Это, скорее всего, было какое-то движение. Движение, которое касалось жизни церкви. Вот посмотрите, в самом начале этого послания апостол Павел пишет: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». То есть была целая группа людей, которые вносили в жизнь церкви города Ефес ложное учение. И вот именно в этом контексте апостол Павел говорит: Тимофей, вот в этой борьбе с ложным учением помни пророчества, которые были тебе высказаны, и помни о том, что ты должен оставаться добрым воином. И, конечно, 19 стих, посмотрите, есть еще 2 качества, которые очень нужны были Тимофею вот в ведении этой борьбы, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Апостол прекрасно понимал, братья и сестры, что для доброго воина, который должен вести вот эту вот борьбу, который должен участвовать в вот этом конфликте среди ложных учений, очень поможет вера и добрая совесть. Прежде всего, хотелось бы вот к этому тексту обратиться с несколькими словами. А знаете, он немножко нам поможет вот понять, почему Павел Тимофею пишет о вере и о доброй совести. Первый вопрос, с которым можно обратиться к тексту, вот говоря о значении веры, пишет ли Павел неверующему человеку? Обращается ли Павел вот к неверующему человеку и говорит: Тимофей, имей веру? Мы с вами говорим: нет, Тимофей – это верующий человек, это служитель церкви. Следующий вопрос, с которым можно обратиться к библейскому тексту, был ли Тимофей новообращенным человеком? Вот обращенный человек, которому Павел говорил, имей веру, имей добрую совесть. Мы тоже с вами говорим нет. Апостол Павел пишет служителю церкви города Эфес. Оказывается, братья и сестры, именно в тот момент Тимофею нужно было подумать о вере. Нужно было подумать Тимофею во время вот этой вот борьбы, во время вражды, во время вот этого, может быть, какого-то натиска, этих ложных учений, когда вот он видел, что и церковь, она как-то заражалась вот этим ложным учением. Павел говорит: Тимофей, вспомни, вот в этот момент вспомни о вере. То есть в момент борьбы и трудностей Павел говорит: Тимофей, вспомни о вере. А вы знаете, братья и сестры, именно в контексте трудностей, именно в контексте противостояния мы с вами читаем о вере. Значит, братья и сестры, своего рода вера является оружием доброго воина. Вера, которая говорит Тимофей, вера, которая призывает апостол Павел Тимофея, она является своего рода оружием доброго воина, либо вера становится, знаете, какой-то защитой доброго воина. Помните, братья и сестры, это не единственный текст, где апостол Павел говорит о битве, о борьбе и об оружии воина. А помните, вот послание к Ефесянам, заканчивая, Павел говорит, что иногда будет такое время, он говорит, это день злой. И он говорит, очень важно, что вот в день злой, чтобы человек Божий все преодолел и устоял. И вот он говорит, чтобы преодолеть и устоять, помните, оружие. И одна из защит, которая поможет, помогает нам с вами, Павел говорит, щит веры. То есть это не единственный текст, который мы с вами читаем, где вера показана как средство, которым возможно нам с вами защищаться. Вы знаете, вот посмотрите, пожалуйста, 19 стих. Я думаю, в этом стихе есть одно слово, которое очень легко пропустить, но слово является ключевым в понимании того, что мы должны знать с вами о вере. Это самое первое слово, глагол 19 стиха. Павел говорит, имея веру и добрую совесть. Вы знаете, вот так легко пропустить это слово, но это ключевое слово. Это, может быть, самое важное слово вот 19 стиха. То есть апостол Павел говорит не о том, что ты должен иметь, что ты должен иметь веру, а Павел говорит о том, что мы должны делать с верой. То есть не просто, вот, если вы посмотрите на то, как вот в английском языке переводится этот текст, а вот 19 стих, то можно к слову «иметь» подобрать следующие слова-синонимы, следующие слова, которые помогают понять немножко по-другому. «Содержать в исправности» или «сохранять в хорошем состоянии». То есть, другими словами, во время борьбы добрый воин, Павел говорит, свою веру сохраняй в исправности, а веру сохраняй в правильном состоянии, в хорошем состоянии. Поэтому вот этот вот глагол «иметь» для нас очень и очень важен. Он говорит нам сегодня с вами, что мы должны делать с верой, что нам нужно делать с верой. Или этот текст говорит нам о том, что вот в моменты трудности и в моменты переживания, которые могут прийти от каких-то других неотложного учения, но, может быть, наши какие-то житейские дела, что встречаются нам с вами, Павел говорит, очень важно вот в те моменты, когда трудность, иметь веру или содержать свою веру в здоровом состоянии, содержать свою веру в хорошем состоянии. А вы знаете, братья и сестры, вот, ну, это очень интересная практика, попробовать для себя, ну, хотя бы дать определение значению слова «вера». А вот если бы нас с вами спросили, вот что такое вера, я думаю, мы немножко по-разному были, отвечали, вот, это, наверное, зависит от состояния человека, это зависит от того, что человек переживает. Если это новообращенный человек, он как-то одно скажет о вере. В этом, наверное, нет ничего плохого, потому что действительно в Священном Писании слово «вера», оно встречается с разными значениями. Знаете, что хотелось бы отметить из нашего текста? Вера, вот основное внимание в Священном Писании всегда, когда говорится о вере, оно в следующем. Считать какое-то сообщение истинным. Что такое вера? Вера – это считать какое-то сообщение истинным, и вот так считать его истинным, чтобы полностью довериться этому сообщению. То есть вера всегда подразумевает искупление, которое совершил для нас с вами Христос. То есть центром веры всегда является Христос или Бог. Или мы с вами говорим вот то, что Бог совершил для нас с вами через Иисуса Христа. И вера – это будет ответ человека на то, что Бог сделал во Христе. Вера – это будет реакция человека на то, что Бог совершил во Христе, на дело искупления. То есть, если мы с вами услышали о том, что Христос умер за грешников, что Христос призывает грешников, если у человека есть вера, у него есть реакция на этот призыв, есть реакция на это сообщение, равнодушие к этому сообщению будет считаться неверием. Таким образом, братья и сестры, вера, она изначально касается вопроса спасения человека. Вера – это всегда начало. А вы знаете, это очень интересно, вот если с самого начала человек должен понять одну очень важную истину, и потом через всю жизнь эту истину необходимо хранить. Эта истина заключается в следующем. А через Иисуса Христа становится возможным спасение грешного человека. И спасение моей души невозможно заслужить деятельностью. Спасение моей души невозможно заслужить творчеством или какими-то поступками. Невозможно человеку каким бы то действием стать достойным или добиться расположения со стороны Бога. Только через полное доверие сообщению об искуплении Иисуса Христа спасение для нас становится даром благодати. Другими словами, мы говорим, что вот что нужно для человека, чтобы примириться с Богом. Мы говорим увидеть себя грешником, признать и принять предложенное Богом искупление во Христе Иисусе. Увидеть свое несовершенство, неспособность совершить даже самое малое для спасения своей души. И представьте себе, братья и сестры, что все это необходимо пронести через всю жизнь. Вот апостол Павел Тимофею говорит, имея веру. Интересно, что именно такое состояние становится тем, что теперь будет оформлять всю мою жизнь. То есть, если я верю в Иисуса Христа, если я верю в то, что я не способен совершить никакое добро, то Христос мне нужен всегда. Я не могу сам остановить зло. Я не могу сам оставить зло. Я не могу сам делать добро. И поэтому я всегда смотрю на Иисуса Христа. Братья и сестры, вот о чем просит Павел Тимофея. Он говорит, во время борьбы, во время переживаний, он как бы говорит ему, всегда смотри на Господа. Всегда сохраняй свою веру в хорошем состоянии. Ты не сможешь вести сам эту борьбу, он говорит, не сможешь сам вести борьбу. Тимофею он говорит, смотри на Господа. Борьба опасная, опасности, трудности, переживания в жизни. Павел говорит Тимофею, не потеряй из виду своего Господа. Вы знаете, это может показаться таким очень простым, простой истиной, может быть, истина, которая очень известна для нас. Это может показаться нам, что вот такая вера нужна только вот, ну, когда человек обращается к Господу в начале христианской жизни. Братья и сестры, оказывается, нет. Оказывается, через всю нашу жизнь будут появляться какие-то силы, которые захотят вот это вот центральное понимание Христа или дело искупления Христа, как бы сместить наш фокус от Иисуса Христа, от того, что Христос сделал для нас с вами. Вы знаете, будут обязательно какие-то силы, действующие для того, чтобы разбивать это основание, чтобы наше внимание ушло с креста Иисуса. А может быть, эти силы будут говорить, смотри на другого человека. Может быть, эти силы будут говорить, смотри на себя. Ну вот что-то будет, может быть, еще что-то найдется. Поэтому Павел Тимофею пишет, имей веру. Имей веру. Знаете, братья и сестры, что еще интересно? В книгах Нового Завета очень часто вера соединяется еще с другими христианскими добродетелями. И, может быть, самое известное для нас, это вот в тексте с первого послания к Коринфянам, что пребывают теперь вот эти вот три вера, надежда, любовь. То есть очень часто описание, говоря о вере, не говорит как только о вере, которую имеет человек. Очень часто есть вера и любовь, вера и надежда. А в нашем тексте это очень интересное соединение. Соединение вот таких вот добродетелей или качеств, или способностей человека. И Павел говорит, имея веру и добрую совесть. Оказывается, к вере еще необходимо что-то добавить. То есть Павел говорит, ну как бы недостаточно того, а вот иметь только веру, вот для веры еще поможет тебе и добрая совесть. Вот именно в ведении борьбы, именно в том, чтобы победить в этой борьбе. Что такое добрая совесть? Вы знаете, я думаю, иногда нам кажется, братья и сестры, что вот понятие совести – это какое-то современное понятие, не так ли? Совсем не так. Понятие совести – это очень-очень древнее понятие, и понятие с очень глубоким значением. Вот позвольте вам напомнить следующее определение совести. Что такое совесть? Совесть – это особый орган духовной природы человека. Орган, который просто-напросто дает нравственную оценку нашим словам и нашим действиям. А совесть – это вот орган, который вот заложен Богом при рождении. Каждый человек обладает совестью, верующий или неверующий. Это особый орган, который просто-напросто дает оценку и говорит, это хорошо, а это плохо. Обратите, пожалуйста, внимание, мы с вами уже сказали, что Павел призывает Тимофея иметь не просто совесть, а добрую совесть. А совесть в себе, она не может иметь совершенного такого содержания. То есть совесть, она настраивается. А совесть любого человека, она настраивается. И показания совести, они обязательно зависят от образца, который мы для себя избираем. То есть вот изберите для себя какой-то образец, и вот именно так будет работать совесть человека. Знаете, как-то вот такой пример слышал, простой, который помогает. Ну вот представьте, человек, который ограбил 100 банков, и вот он говорит, нет, 101 банк никогда не ограблю, потому что совесть не позволяет. То есть у человека есть какой-то образец, на который она настроена. И поэтому вот апостол Павел Тимофею пишет и говорит, что имея веру и обязательно не просто совесть, а добрую совесть, или как мы с вами отметили, совесть, которая обладает самыми высокими нравственными качествами, это добрая совесть. Очень интересно обратить внимание на то, как работает совесть в человеке. Для этого прошу вас вспомнить Иисуса Христа, когда привели к Нему вот эту вот женщину, взятую в прелюбодеянии. И вот после того, когда Христос сказал, кто из вас первый без греха, бросит на нее камень, помните, что произошло? Люди начали уходить, и вот текст Писания, наш русский язык, говорит, что уходить начали. Почему? Потому что их обличала совесть. Нам очень не нужно пренебрегать тем, что вот Бог вложил это в нас с вами, а потому что совесть очень часто становится самым сильным мотивом для действий человека. А вот теперь представьте себе, братья и сестры, если совесть действительно будет доброй, если совесть действительно будет правильно работать, это будет очень сильным мотивом для действий. Еще что хотелось бы сказать, братья и сестры, вы знаете, иногда вот, ну, бывают такие ситуации в жизни, когда ты вот побуждаем что-то сделать. Ну, даже если возьмем тот пример, когда Христос сказал, кто без греха, уходи, кто без греха, брось камень. Знаете, почему еще могли уходить люди? Люди могли, допустим, уходить, потому что был стыд какой-то. Либо люди могли уходить, боясь наказания. А то есть, кроме совести, есть стыд в человеке, который точно так же побуждает над каким-то действием. А кроме совести есть страх перед наказанием. Почему вот меня останавливают что-то сделать? Я боюсь наказания. Вы знаете, совесть, братья и сестры, она очень сильно возвышается над всем этим. Потому что для совести ориентир – это не мнение людей, это не общественное мнение народа. А для совести, братья и сестры, ориентир – это всегда мой долг перед Богом. Для совести ориентир всегда – это мой долг перед Богом. Не перед людьми, не перед обществом, не перед какими-то правилами, не для того, чтобы у меня честь была или что-то, а мой долг перед Богом. Вот в этом особое, вот этим вот возвышается именно совесть. Еще хотелось бы что сказать, братья и сестры. Совесть, она правильно помогает человеку ориентироваться в жизни или вот правильно помогает избирать, что хорошо, что плохо. И вот оказывается, ведение этой борьбы, вот Тимофею было очень-очень важно и нужно знать, что хорошо, а что плохо. А знаете, вот мне кажется, братья и сестры, если говорить о совести, о доброй совести в нашей жизни, если посмотреть на вот этот вот библейский текст, апостол Павел призывает нас к очень-очень ответственному образу жизни. Еще раз повторю, братья и сестры, имея добрую совесть, апостол Павел нас с вами призывает к очень и очень ответственному образу жизни. Попробуйте представить себе вот такую вот жизнь. Вот давайте мы скажем, соберется группа людей, самых лучших христиан. И вот они соберутся для того, чтобы составить список правил поведения христианина вот в наше время, в нашей стране, может, даже в нашем городе. Они составят этот огромный-огромный список, он, я думаю, будет содержать несколько томов. Его можно очень легко переделать вот в приложение к нашему телефону. И вот представьте себе вот такую жизнь, чтобы перед тем что-то сделать, нам нужно обращаться вот к этому списку, вот правильно это, хорошо или это плохо. Это говорю потому, что очень часто нам, братья и сестры, легче жить, когда кто-то скажет, как жить. Нам очень легко жить тогда, когда есть список правил, список каких-то вот указаний, это хорошо, это плохо, это делай, это не делай. А больше того, братья и сестры, нам еще больше нравится делать такие списки для других людей. Нам очень нравится говорить людям, вот это хорошо, вот это плохо. Когда Священное Писание говорит нам о доброй совести, о том, что ее нужно иметь или содержать вот в правильном состоянии, в хорошем состоянии, чтобы она правильно работала. Братья и сестры, апостол Павел призывает нас с вами к очень ответственному образу жизни. Совесть, братья и сестры, это механизм самоконтроля человека. Это особый механизм, это не стыд, это не страх перед наказанием. Братья и сестры, это мой долг перед Богом. То есть таким образом совесть, она где-то внутри, она говорит мне, что ценно перед Богом, не перед людьми. И вот представьте себе, вот эта добрая совесть, насколько возвышает она наш с вами образ жизни. То есть совсем другой образ жизни, который выражает нашу ответственность перед Богом, не перед группой людей. Если это тот образ жизни, который выражает для нас ценности, очень важные для Бога. И поэтому добрая совесть – это вот этот внутренний мотив или внутренняя сила для наших поступков. Итак, братья и сестры, посмотрите еще раз на этот 19 стих. Это вот оружие доброго воина, вера и добрая совесть. И вот глагол, который нам очень-очень нужен, это глагол «имея». Или Павел призывает Тимофея содержать свою веру в хорошем, в правильном состоянии, чтобы она правильно работала. А Павел призывает Тимофея иметь добрую совесть. А вот такую совесть, которая бы ориентировала человека на то, что ценно перед Богом. Это внутренний мотив, это, знаете, вот самоконтроль. Не кто-то меня контролирует, а вот внутри, в сердце у меня есть вот этот механизм, который хранит меня от зла. Есть у меня вот этот внутри механизм, который хранит меня от того, чтобы я скатился на сторону вот этого зла и на сторону того, что неугодно перед Господом. Хотелось бы, чтобы это осталось в наших сердцах. Давайте мы сейчас помолимся, может, у кого-то есть желание помолиться. Пожалуйста, помолитесь. Аминь.